Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем рассказ об операции «Седан» и переходим к боевым действиям. Алексей?
Добрый день, Артем.
Привет.
Боевые действия 27-го армейского корпуса и 31-й против 31-й армии советской в районе Ржева и Зубцова. Ну, значит, что?
Наши войска
к утру 9 сентября переходят в атаку. Сосредоточив танковые части, это значит танковых бригад, ну, получается у нас 71-я, 34-я, 17-я, 145-я, 92-я и отдельный танковый батальон литер Б в передних линиях. Да? Каждой танковой бригаде, как мы с тобой говорили, придан по стрелковой дивизии, а 6-й танковый корпус, группа развития прорыва, вот он именно ему и перешла эта задача войти в непосредственно прорыв. Начали, значит, наносить ударов 7.00 9 сентября. Сразу же встретились с ожесточенной, естественно, с обороной противника. Ну, вот опять же, в связи с тем, что немцы подготавливали вот эту наступательную операцию «Седан», и не знали, когда, ну, то, что мы с тобой говорили, да, наши вот прям летели, как кур во щип с этим вот наступлением. На Ржев попали на сосредоточенную немецкую, значит, артиллерию, танки и пехоту. Но в то же время, вот опять же, для немцев, которые удар ждали, но не знали когда, он тоже, ну, если уж не полная неожиданность, но они не ожидали, что такой силы будет удар. Ну, на самом деле, столько танковых было бригад сосредоточенной пехоты. Отходя немножко назад, скажу, что вот эти два танковых корпуса, они ждали немножко не в том месте, где нанесли наш удар. Вот. Может, опять же, целенаправленные вот это вот рассказы нашего вот перебежчика вот о том, что вот тут вот, вот будет удар, то все, вот, повлияли на то, что немцы ждали удар наш все-таки немножко южнее, не совсем в том месте, где вот пошли в бой танковой бригады. Что отмечают наши? Наши отмечают то, что по пехоте и танкам, которая начала боевые действия в районе Белогурова, Черкасова, Кудрявцева, Ушакова, начали наносить удары немецкой еще и авиации. Как раз, опять же, смотри, приданные немцам штуки, которые должны были в первых дней висеть над линией обороны нашей, да, и гасить все наши попытки к обороне, тут начали гасить наши попытки прорвать немецкую, значит, оборону. Ну, то есть, опять же, наши подмечают то, что постоянно висит над головой немецкая авиация. Мало того, что воздействие сосредоточенного артиллерийского кулака по нашим, да, частям наступающим, а огромное вот воздействие, это отмечают все наступающие наши части, что постоянный огонь немецкой артиллерии. Плюс над головами висит немецкая авиация. По 160, по 180 самолетов вылетов фиксируют за день части 31-й армии. Над полем боя постоянная круговерть из немецких бомбардировщиков и штурмовиков. Все-таки, невзирая на вот плотный вот артиллерийский огонь, невзирая на то, что авиация, невзирая на плотные порядки немецкой пехоты, нам удалось в центре удара сбить немцев с позиции и отбить выгодные высоты вот в районе этого Черкасова, Белогурова, Михеева. Ну, наконец, мы долго-долго-долго за них очень долго бились, да, весь август, считай, и они постоянно, ну, переходили из рук в руки, но в конце были у противника, ну, в конце концов, да, вот, а тут мы их сбили с этих участков и начали укреплять оборону. В Белогурово-Черкасово укрепили части 20-й гвардейской стрелковой дивизии. Почему-то в документах 20-й гвардейской стрелковой дивизии действие саперного батальона этой самой, ну, вот, гвардейской дивизии не отображено. Есть очень интересный доклад о боевых действиях в окружении этого самого гвардейского саперного батальона в районе Белогорова-Михеева, поданный в военный совет штаба Западного фронта. Доклад очень интересный, но, к сожалению, он секретный. Вот. Ну, поэтому вот без публикации, к сожалению. Он очень интересный. Я не знаю, почему его не рассекретят. Понять этого не могу. Но это надо просто, вот, знаешь, вот прям вот в рамочку и на стенку вешать такие. Это, ну, сродни того же самого, как Знаменский плацдарм. Да, вот такие вот из таких эпизодов, из таких кирпичиков нашей доблести, да, а это действительно, ну, сейчас расскажу, естественно, это доблесть, да, наших бойцов и командиров, то, что и враг отмечает еще к тому же. И оставить это на секретном хранении, ну, это, я считаю, какое-то прям варварство и преступление по отношению к истории. Ну, вот, лежит и лежит, к сожалению. Публиковать его нельзя, в принципе, и даже ссылки, как бы, да, на него дать не могу, ну, секретные же. Ладно, бог с ним. Отбиваем мы, значит, и занимаем оборону по этим самым высотам. Дальше боевые действия застопориваются немцы, естественно, да, локальными ударами. Застопоривают наше продвижение. Начинает сказываться о том, что катастрофически не хватает пехоты. Что пехота за танками, даже оставшаяся пехота за танками идет. Танки сбивают немцев с позиций, ездят по немецким передовым линиям. А пехота, не закрепляя успех, не идет в наступление, и поэтому закрепить даже отбитые, да, немецкие линии обороны мы не можем. У нас еще остается незадействованный танковый корпус, естественно, который по задачам армии должен был уйти в прорыв, как мы, как опять же говорили. Мы прорываем оборону в районе Белоурова, Михеева. И советское командование, не имея данных о сосредоточении частей 27-го армейского корпуса и Великой Германии, принимает решение о том, что, да, вводим в этот прорыв, образовавшийся, да, в районе Белогорова-Михеева, значит, 6-й танковый корпус, что он благополучно и сделал. То есть танковый корпус к 10.20 выступил с исходных позиций и по сообщениям от командира 71-й танковой бригады в районе Белогорова-Зубарева успешно продвигается в прорыв. Вот тут вот опять же такая вещь. Вроде как танковый корпус у нас. Танки, все хорошо. Рации нет. То есть на протяжении боевых действий в течение 9-10 дня о ходе боевых действий-то самого танкового корпуса докладывал не корпус, а какие-то приданные и находящиеся рядом части. Я не знаю почему. Почему нельзя было снабдить их рациями, проверить на их наличие, проверить на работоспособность и проверить также радистов-шифровальщиков на слаженность, да, действий в боевых условиях? Я не знаю почему. Для меня вот это, вот, знаешь, тайна покрыта мраком. Вот. Ну, видно, не придали значения или посчитали того, что они в принципе должны быть. Ну, радийные танки, ты сам знаешь, там 3-4 километра, да, и то при хороших, да, при хороших условиях, а то и километр, потому что вот эти бугры там, да, теряются между с танками связь моментальная. Да и танки-то радийные у нас, опять же, были, вот, там, у каждого командира роты, дай бог, вот, по одному командиру батальона, все. Вот танковый корпус уходит в прорыв, сведения о нем сообщаются только исключительно благодаря находящимся рядом частям, вот, особенно первый день. То есть, где танковый корпус находится, что он делает, мы можем судить только по немецким документам. Что говорят немцы? Немцы говорят о том, что да, танковый корпус Советов, ну как они называют, да, прорвав оборону в районе Белогорова-Михеева, едет по нашим тылам в сторону Михеева-Северного. Это примерно от Белогорова в 3-4 километров. И что уже передовые отряды советских танков замечены на окраинах этой деревни. То, что там их встречают наши противотанковые дивизионы и начинают их выбивать. Вот. И сразу отмечается, что пехоты у танкового корпуса в наличии очень мало. Ну, а какой у танкового корпуса там пехота? В принципе, только своим это стрелково-пулеметные батальоны, которые уже на Западном фронте в составе, да, 20-й армии понесли серьезные потери. Но, опять же, давай вот смотри, заметим, невзирая на все это, в принципе, плюс наличие вот этих вот малых танков Т-60-х, наших удалось пройти по немецким тылам 4 километра, выйти в это самое преснопамятное Михеево-Северное, и для немцев, ну, если бы не паника, то нахождение советских танков именно там, разгар подготовки наступления, явилось, ну, полной неожиданностью.
При том, что у них там 18 тысяч в Великой Германии.
Вот, со всеми тут какие-то, да, правильно, а тут какие-то шестидесятки елозят там, давят, стреляют, да, что-то там какие-то.
блин, ну вроде как смешно, но с другой стороны, понимаешь, а дальше и паника может, да, вот опять же, вещи-то непредсказуемые даже для немцев. Это когда мы говорим с тобой, там, что-то, вот, там серьезная немецкая машина, ну серьезно, там те же самые люди воевали, ну немножко, да, пообразованнее, поинтеллигентнее, скажем, так, вот, в своем, там, скажем, вот, виде, да, по, так сказать, техничнее, ну уж куда ж там от этого деться, да, крестьянская армия и городская армия, большая разница. Но в то же время это же люди. И когда там кричат «Алярм! Russischen Panzer!», да, ну я тоже думаю, что это самое, некоторые места начинают сжиматься, и жить-то хочется всем. Закупоривают они все-таки, ну, начинают собирать сведения, сколько что танков, да, требует, уже сам модуль непосредственно требует от командования 27-го корпуса. Есть уже, ты знаешь, вот это вот искорки паники прекратить, собрать донесения, че куда двигается у русских, произвести локальные контрудары по прорвавшимся танкам, закупорить прорыв и попытаться отсечь, значит, корпус от основных сил армии. Немцы собирают разведданные, опрашивают пленных, приходят к выводу, что наличных сил-то у частей РКК далеко как недостаточно, и бьют под основание прорыва в Белогорово-Михеево, начав тем самым 10 числа, да, вот эту операцию «Седан». Ну, конечно, естественно, что для нас это наступление было полной неожиданностью. Танкисты в танках начинают отражать удар противника, ведя огонь с мест, плюс артиллеристы, пехота бежит в это время. Необученность, плюс к тому же неожиданный удар, да, вот, плюс к тому же появившиеся немецкие танки. А даже для 1942 года, чтобы вот нашим зрителям было понятно, вот, все-таки удар немецких танков для нас был полной неожиданностью. Это не каждый день они там с танками-то встречались. Уж с пехотой-то редко встречались. Ну, на самом деле. Вот, потому что рукопашные бои для тех мест, они для того времени и тех мест имели локальный характер. В основном-то немцы выбивали нашу пехоту еще когда на подступах к своим оборонительным линиям, да, ведя артиллерийско-пулеметно-минометный огонь. А тут караул, немецкие танки. Пехота побежала. Но не побежали, значит, вот эти самые саперы из гвардейской, 20-й гвардейской саперной дивизии, саперного батальона. Вот. Заняв оборону в Белогорово-Михеево круговую, окопавшись, заняв немецкие позиции, они почти полутора суток вели с немцами бой. Ну, то есть, полутора суток. Больше, даже больше полутора суток. Вот. А там батальон-то, да, батальон. Батальон был 143 активных штыка. Ну, то есть, учитывая все там части, которые к ним отошли туда-сюда, там, ну, даже, допустим, там 200 человек, несколько противотанковых орудий и минометы с пулеметами. Ну, то есть, точная боевая группа по количеству личного состава неизвестна, артиллерии тоже с гулькин-нос, да, вот. И у саперов, как ты сам понимаешь, уж пулеметно-минометное обеспечение тоже никакое. Вот, единственное, что у них было желание бить врага. Вот на этом желании это они и держались. И немцы фиксируют о том, что да, мы долбим в эту, вот, в эту проклятую русскую оборону. Русские держатся. К чему, опять же, ну, можно там, знаешь, там сказать, ну, держатся, бог с ними, понимаешь? Белогорово и Михеево, как для немцев и для наших, вот как, знаешь, как некий опорный пункт, нависающий над всей немецкой и советской обороной, дающий ключ к развитию наступления как нашим, так и немцам. Ну, видно, это командир батальона-то прекрасно саперов поднимал. И наши вот там вот, вот ведут бой в окружении. Несколько радиограмм было послано, потом рация разбита. Связи никакой. Наши по ходу боя слышит, ну, да, то, что там в Белогорово-Михеево происходит, вот, наши дерутся в окружении, но помочь не, уже ничем не могут, потому что наличный наряд вот сил, оставшийся, ну, вот, от этого контрудара вот нашего, настолько мал, пехоты практически нет, а то, что и было, вот, находится в данный момент в некотором моральном таком вот, супоре. Ну,
деморализованы.
Да, практически деморализованы. Ну, правильно. Ну, как-то, да, вот, не хотел говорить. Ну, да, деморализованы. Ну, так и есть. Весь тяжесть отражения немецкого контрудара ложится на плечи артиллеристов и танкистов. Немцы выкатывают, значит, отдельный танковый батальон и танки...
Великой Германии,
да. И, значит, плюс пехота из двух пехотных полков, который вот один пехотный полк ведет бой за Белогорово-Михеево, другой между Лунево-Ново-Ожибоково и Белогорово-Михеево должен, значит, уйти в образовавшийся как бы прорыв, на пути которого вот этот прорыв опять же нарисовываются вот танки 6-го танкового корпуса, развернувшие, значит, свои танки из 6-го, ну, отставить, из Северного Михеева и отступающие к своим частям. И понимаешь, вот такой слоеный пирог образуется. То есть ни у немцев толком удара не выходит, ну, потому что тут по тылам ездит этот корпус в составе 60-х. Сам эти саперы сидят, не дают, значит, немцам развить удар, вот. Плюс вот немцы бросают вот этот танковый батальон, и по ним наносят сокрушительную силу огонь, значит, наши противотанкисты. Слушай, огонь такой, что за первые буквально несколько часов боя немцы теряют порядка 32 машин. Вот сразу вот выбивается этот танковый батальон из элитнейшей Великой Германии.
Но... А наверх идет, это самое, идет такая реляция о том, что танки подорвались на минах. Значит, 9-я армия, получив это самое, начальник штаба говорит: кин нахрен, ребят, мина, там это самое, только что оборону, так сказать, прорвали, ну,
прорвали
там вообще туда-сюда.
По тылам, практически по тылам советских войск. Ну да, панцер-офицера послали там, да, выяснять, а что же там случилось с танками? Ну, ты, наверное, да?
Да, они приезжают, говорят, ну нет, говорит, это, говорит, конечно, там советская артиллерия расстреляла.
Да. И вот они попали, вот танковые, вот, на то, что мы с тобой говорили в первой части, вот подготовленные противотанковые опорные пункты наши, да, и истребительно-противотанковые дивизионы вот начали вести по немецким атакующим танкам вот, просто сокрушительный огонь. Видя это, вот, кстати, вот опять же, вот смотри, вот между деморализацией и моральным фактором. Вот, моральный фактор – это хорошо, когда тебя поддерживают танки, да, как вот, поэт-фронтовик говорил. Видя то, что немецкие танки горят, вот, немецкие танки выводятся из строя и несут потери, видя это, вот это наша пехота в грязи, в кровавых соплях и прочих разностях, да, встает как чудо-богатыри. Вот. Не посрамим земли русской. Да? Ну, вот они, вот фразы вроде такие, вот, да, вот большие, крупные. Вот. Но в то же время, закопавшись в землю и видя, что немца можно бить, и начала их бить, начала бить эту элитную Великую Германию, начала крошить эту пехоту немецкую наступающую. Немцы, значит, опять же, приходят в некий суппорт. Ну, как так? Вот у них вот, в документах, а что происходит? Мы уже должны, по идее, там уже катить по берегам Вазузы, а мы километра полтора продвинулись, встретили тех самых вот бегущих от нас красноармейцев, которые вдруг через полтора километра встали как чудо-богатыри в своих траншеях и кроют нас матом и бьют из всего, чего там есть у них. А бьют действительно, слушай, потери у Великой Германии очень колоссальные потери. Там был тяжело ранен, поднимая в атаку командир из одного из немецких полков. Вот, получил тяжелейшее ранение. Ну, представляешь, ну, то есть командир полка, да, вот элитное подразделение, вот, с шашкой наголо там решил, значит, на коне, ну, это я утрирую, конечно, вот, поскакать, значит, на вот этих вот обмоточников, да, вот, поскакал. И наступление немцев застопорилось. И плюс там уже, опять же, тут опять по тылам этот 6-й танковый корпус выходит из образовавшегося окружения, вышел, вот, гетман, конечно, молодец, да, должен отдать должное. Невзирая на кажущийся неуспех вот, да, в операции, на то, что, вот, впрочем, ну, не удалось достичь цели задачи, посмотри, как бы, ничего не зная о немецком ударе, этот удар был им сорван. К Кстати, никакой награды никто там и не получил толком, да, ну, исключая там наших бойцов, ну, потому что, ну, сам понимаешь, 31-я армия никаких целей и задач не получила, и вот опять же Белогорова Михеева была оставлена, а для нас потери...
А что с этим батальоном?
Батальон в конечном итоге, через вот, который дрался вот в этом полном окружении, не давал немцам возможности развить прорыв, в конечном итоге они, конечно, его ликвидировали, ну, естественно, сопротивление, в плен попало. По немецким данным, порядка 100 бойцов. Они отмечают, что большая часть из них ранены, тяжело ранены. Продолжаются вот эти танковые бои в районе, значит, Белогорова-Михеева, наступление немецких танков. Наши выводят 6-й танковый корпус. Немцы остатками танковых сил, остатки танковых сил, это танковый батальон из 31-й танкового полка 5-й танковой дивизии, собирают, значит, вот это вот нашу танкодесантную, нашу, ну, вот этих коллаборационистов, сажают их на танки, производят удар. Еще, вот опять же, понимаешь, пехоты у немцев, вот мы говорим, у нас нет пехоты, у нас нет пехоты. Ну, у немцев вот полно пехоты, да, вот к концу боев, там, 12-го они уже затухают, 12 сентября. У немцев вдруг тоже, вдруг, понимаешь, как бы вот в Великой Германии вдруг нехватка пехоты сказывается, потому что...
Куда дели 18 тысяч?
Ну, 18 тысяч, там же не пехоты было одной, немецкой, ну, как опять, всегда, вот, и мой друг Сашка Томзов, да, все время говорит, что немецкая дивизия и наша дивизия, две большие разницы, что личный состав, особенно Грабенштарке, это то, что находится в непосредственных боевых частях наших и немцев, опять же, две большие разницы, в процентном соотношении, естественно. Ну, то есть, имея там 18-19 тысяч человек личного состава, сколько на передке, слушай, ну, не знаю, ну, может, тысяч 5 где-то так. Все остальное, это обслуга, это артиллеристы, это преснопамятные, значит, саперы, прочая разность. Ну, понятное дело, что их тоже когда-то в бой там бросали, но еще время для них не пришло. Вот эта нехватка пехоты, и особенно нехватка пехоты в панцергренадерских частях 5-й танковой дивизии, вот, ну, опять же, вот говорили мы с тобой, заставляет бросать наших. Наши вот фиксируют в донесении автобронетанкового управления, вот зачитаю его, да, в течение дня соединения отразили ряд контратак противника с танками в направлении с Мартынова на Векшино, до 200 человек пехоты и 30-40 танков, в направлении Сахостина-Черкасово, до батальона пехоты с танками. Вот. Одновременно с первой контратакой в районе отметки высоты 197,1, ну это вот в районе именно Векшина, да, высота находится, был подброшен танковый десант в красноармейских шинелях. Ну, то есть, вот понимаешь, наши начинают вот фиксировать вот этот непонятный, откуда взявшийся противник. И у 20-й гвардейской тоже, плюс у 31-й армии сейчас вот тоже пойдут 10-го числа донесения о том, что мы фиксируем то, что вот танковый десант кричит «Ура!», но в то же время в немецкой форме находится. Ну ладно, вот они нанесли. Десант отброшен и частично уничтожен. Авиация противника активно воздействует на боевые порядки. Лишь на одном из участков фронта наши насчитывают до 200 самолетов вылетов противника. Ну сам представляешь, какая круговерть висит над линией фронта. Да? Вот. В то же время немцы опять же отмечают действия штурмовой нашей авиации. Плюс вот это вот воздействие истребительного противотанкового дивизиона. Слушай, вот первый раз я сколько вот, да, вот немцев изучаю за 42-й год. Это было, вот, например, в январе такое, вот, отмечались, когда при контрударах наши противотанковые вот орудия, вот, они активно, скажем так, фиксировали. И вот тут, то есть красный будет чертой проходить во всех немецких документах за вот эту операцию «Седан», что да, противодействие именно артиллерии. Не танков даже, не пехоты, а вот противодействие артиллерии. И мы ничего не сможем сделать. У них такое, знаешь, чувство возникало, то, что под каждым кустом сидит противотанковая пушка вот, русская и лупит, почем зря, в любые проекции. То есть по пехоте, по наступающим танкам. То есть стреляет каждый куст. Вот это «Радж-бум» наша, да, 76-миллиметровка. Вот. Дай бог Грабину. Вот. Всего, чего вот прям вот, вот что ему, вот. Дай бог. За эту вот пушку. Вот. И за массовое насыщение именно вот истребительно-противотанковых частей. Немцы опять начали несут колоссальные потери и понимают, что еще такой вот день, еще такой день, да, и велика вероятность, то, что сил-то вообще удержать линию фронта просто не останется. Никакие уж там контрудары. Но 10-го еще, знаешь, такое было все-таки подспудно в мысли, то все равно мы русских 11-го прокинем. Ну, сейчас себя немножко в порядок приведем, отдышимся, вот, потянем танки, посмотрим, чего у нас там с подбитыми, вот, может быть, краткосрочный ремонт какой-то проведем и бросим бой. Нет, не бросили. Так у них на 11 число, как вот понесли они потери в 30 с лишним машин, так и у танкового батальона такое и останется. И у 5-й танковой дивизии тоже там потери примерно одинаковые, тоже порядка там 15-20 машин. Ну, то есть за день немцы потеряли где-то порядка 40 танков. Для них это, ну,
большие потери.
Большие, большие, очень большие потери. Ну, если во всей армии там порядка 200 машин, потерять здесь 40 танков и на Знаменском плацдарме, да, порядка 15 машин, плюс количество штук, я не могу сказать, точно не знаю, сколько потеряли, но штурмовой дивизион, вот, как Великой Германии понес, вот, потери, так и приданный из штукабдайлингов, то же самое. Вот, то есть приплюсуем сюда еще потери штук, а это не менее там, 20-30 самоходок. Вот тебе уже цифра под 100 танков за день получится. Ну, поэтому и панцер-офицер-то прилетел разбираться со всеми этими пирогами. Же не просто так приехал туда, да и на Знаменский-то уж потом тоже примчит. Вот. Вот два места одновременно. То есть там и там будут разборки, ну, вылившиеся потом целые указивки о том, как нельзя действовать немецким танком с немецкой пехотой. Ну, не только мы же одни ложались. Вот. Все 11 число продолжаются, значит, встречные танковые бои на занятых немцами высотах у Белогорова и Михеева. Мы пытаемся их контратаковать, они пытаются, значит, нас сбить с занимаемых позиций. В принципе, опять устанавливается такой паритет сторон, что мы ударяем, нас бьют позиционно. И вот из вот этой вот схватки, встречной схватки, опять плавно перетекло все во что? В позиционные бои. И у немцев к концу 11 числа уже, знаешь, так опять же по документам Великой Германии, знаешь, ярко проходит мысль. Все. Пора-ка эту седану эту сворачивать. Потому что вот эту плотную оборону русских прорвать мы не можем. По причине того, что вот не можем, да, вот нехватка пехоты вот за первые полтора дня положенные у русских позиций. Плюс к тому же дизмораль. Ну как, вы, ну, ехали, ребята, там из Воронежа надавать люлей, да, вот, вот элитные подразделения вот этим вот, да, вот опять же Иваном там болотным. А тут получилось точно все наоборот, надавали люлей наши. Вот. Ну, естественно, плюс потери, вот даже командир, тяжелое ранение командира полка, плюс ни единой задачи не выполнили, из целей только вот Белогорова и Михеева. Ну, то есть, опять же, понимаешь, за день должны были всех опрокинуть, все порвать. А заняли две деревни, и то заняли с величайшим трудом и с величайшими потерями, вот, с напряжением всех сил и средств. Ну, то есть, опять, вот могу. А, почему я вот опять же про эту оборону? Полк-то вместо того, что вот Великая Германия, вместо того, чтобы идти на прорыв вот, к Вазузе, вот он как раз и вокруг этого Белогорова-Михеева, вот этих 200 вот, сапер-спартанцев-то и бился с ними. Скажу еще так, что еще наши, опять же, очень хорошо поддерживали артогнем. Не имея в дальнейшем связи, но смерва наводили, да, как-то вот давали корректировку артогня нашим подразделениям. В дальнейшем уже били по тем местам, которые наши сообщали. Но, в принципе-то, они же одинаково оставались. Ну, и арткулак у 31-й армии достаточно сильный был. Ну, если 12 дивизий, сам понимаешь, что это 12 только артполков. Вот. Плюс артполки РГК, плюс к тому же приданные части и дивизионы «Катюш». Вот, чтобы там про «Катюши» не говорили, но опять же, когда, да, по изготовляющейся пехоте наносится удар, ну, слушай, даже если он толком никуда не попал, ну, моральное это воздействие очень сильное. И авиация, штурмовики. Наши штурмовики – это, ну, наверное, это рабочая лошадь, вот, лошадь той самой войны. Много они чего вывезли, можно их там за эти Л-2, ну, не их, вернее, наших конструкторов, накидать им в панамку за Ил-2. Много, можно, ну, всякое чего. Но был хотя бы такой, как-то 60-й, да?
Ну, да, когда это самое командир батальона сказали, спросили, какой лучший танк. Лучший танк тот, который есть
здесь вот, и сейчас. Вот, конечно. Вот про то, что и самолет то же самое. Вот он висел над полем боя, кидал там свои бомбы, не знам куда. Ну, хотя бы там создавал немцы. На земле ад такой некоторый, да, бомбовый. И слава богу. Вот. Что у нас к 11 числу, опять же, не, вот, наши фиксируют огромнейшее количество самолетовыводов. Я не знаю самолетовыводов. Я не знаю, где летало опять. Ну, я никогда не знаю. Слушай, что делала наша истребительная авиация. Вот. Ну, 400 самолетовыводов фиксирует 31-я армия над полем боя. Самолет вылет, самолет пролетов, вернее, даже так. Вот, 400 самолет пролетов. Ну, ты сам понимаешь, это вот просто катастрофа. Ну, то есть штуки превратили вот, землю в ад. Ну, вот что было, то было. Зениток у нас, ну, опять же, мы с тобой говорили, было мало. Да,
не
да и поле боя невозможно прикрыть зенитками. Даже, скажем, да. Даже если каждому там пехотинцу, каждому зенитку не дашь, не дашь. Ну, и каждую траншею, к сожалению, не прикроешь. 11 числа вот эти вот встречные бои на занятых немцами рубежах около Белогорова, Михеева и попытки наших еще раз опрокинуть противника оставшимися танками не увенчались успехом. К 12 числу, что наш контрудар, что немецкий контрудар. Ну, наше наступление благополучно начало, значит, затухать. Немецкое, значит, вот это вот седанище благополучно сошло на нет. Все, 12 числу все это дело прекратилось с обеих сторон. То есть за два дня, что мы, что немцы, потеряли огромное количество танков. Ну, по нашим меркам, это порядка около там, 120 машин. Ну, это не только безвозврат, это капремонт, естественно. Средний и легкий, ну, текущий ремонт я не считаю. Немцы потеряли порядка там 80 машин вместе со штугами, да, вот, большая часть потом им была восстановлена, поле боя за ними осталось, плюс танки от нашей артиллерии понесли, ну, скажем, не те повреждения, которые потом списали их
не в
безвозврат, да, в безвозвратные потери. Моральный дух Великой Германии был подорван. Вот на корню. Прям вот, вот понимаешь, на корню. Но это даже вот видно по донесениям, то, что вот они какие присылали сначала, да, там типа бравурные. Да, мы вот, вот разведаем, да, все хорошо, там завтра удар, все там, ну, должны вот прорвать оборону, все. Начали меняться уже в ходе, значит, наступления, то, что, блин, нам бы вот, чем-то надо бы нам помочь, вот, потому мы что-то сами не справляемся почему-то. Вы знаете, там что-то русских оказалось гораздо больше, чем вы говорили, что их там, да, вот сидят. До 13 числа, до такого, знаешь, там уже типа, там, караул, помогите, русские зрения лишают, мы наступать дальше не можем. И дальнейшее наступление приведет к, ну, к огромным безвозвратным потерям без шансов на успех. Ну и модуль тоже прекрасно видит то, что... Что-то как-то это самое не заладилось далеко, как с опрокидыванием наших частей в Азузу. Плюс не стоит забывать, что отставить Знаменский плацдарм в это время, да, тоже как бы дышал своей жизнью, жил, да, вот, и наши начали там-то тоже наносить удары с целью того, чтобы прорваться к Манчалову и Коржеву. И вот это все одновременно с потерей. Одновременно с моральным с падением морального духа, одновременно с тяжелейшими потерями немецких частей вынудило модуля к 13 числу операцию «Седан» свернуть. Ну, а мы дальше начали готовиться к следующему удару.
По вроде же мы... А, мы у нас следующий Лепетихинский, по-моему, да, по-моему, единственное, что у нас...
Пока нет, еще подожди, Лепетихинский, еще тут будут попытки еще раз прорваться через Белогорова Михи. В общем-то и целом, если подводить итоги, вот, у обеих сторон не получилось, значит, достичь поставленных целей и задач. Но в то же время, что я отмечу, что немецкие потери в этот период времени, да, и немецкий удар, контрудар, показал немецкому командованию, что... Ну, попытки наступать летом, даже вот на такого, как казалось бы, в кровь избитого противника, он обречен на неудачу, потому что, ну, по ряду причин и обстоятельств, вернее так даже скажем, да, по ряду причин и обстоятельств. А какие? Ну, это первое, то, что слабая подготовка частей. Ну, все-таки там, знаешь, 20 дней, когда там приехала Великая Германия, подготовка, то все, подтягивание по вот этим болотистым местам дивизии, выбор места наступления не самый удачный далеко, как, ну, вот ручей внизу Гостижи, вот это вот два Белогорово-Михеевские холмы, за которыми потом вот, противотанковый опорный пункт, очень удачно наши расположенные, неразведанные немцами. Прочая разность. Плюс к тому же насыщенность показало немцам, что у советских частей огромная насыщенность противотанковыми артиллерийскими средствами, что они не ожидали. Ну, в прямом смысле слова не ожидали, да? И что пока не подавится эта противотанковая оборона, в принципе, танкам-то делать нечего. А давить чем? Только артиллерийским огнем, да, и, ну, штурмовыми группами пехоты. Штурмовых групп пехоты у немцев на тот период времени, опять же, не было. Вот на Курской дуге они прибегнут к той тактике, что выбивание опорных пунктов, да, вот немецкие, ну, немцы придут. Вот, я так подозреваю, что вот зерна вот этой тактики были заложены еще оттуда, вот, из вот этих наступательных действий под вот, Ржевом. Нехватка артиллерийских стволов у немцев. Невзирая на то, что вот, вроде как сосредоточили много, там, вот, а на первое значит, время тех самых средств и боеприпасов вроде как хватило, а уже в дальнейшем, чтобы опять же те же самые противотанковые опорные пункты и Пторы, да, наши выбить, уже средств не хватило. Вот это вот провалившееся наступление для немцев, кстати, было полной неожиданностью, но все-таки так рассчитывали на прибытие вот этой вот, да, полнокровной элитной дивизии, вот, а тут такой вот, то есть как ушат холодной воды. А в дальнейшем, я вот тебе должен отметить, больше ни одного такого серьезного попыток контрударов, вот таких вот такого масштаба и плана, ну, исключая только котел, организованный на севере, да, Марса, пока вот больше не планировался модулем вот, нигде на протяжении сентября и октября 1942 года. То есть, знаешь, вот ушло под спут то, что мы ну, не...
Они же вот там, да, пытались сначала вот этот Вербельвин, да, они спланировали. Потом они должны были от Ржева ударить на соединение с этой группировкой у Демьянска. У них была же идея такая.
Нет, идея-то и была, витала в воздухе. Вот эти вот генеральные, да, планы. То,
что ну, просто это уже вот после вот этих
ну,
вот боев...
Ну, даже локальный вот этот успех. Им Зедлиц очень, знаешь, на них Зедлиц очень, знаешь, так вот оказал такую...
Скружил
голову, да. Они, ну, понеся там вообще незначительнейшие потери, но это действительно так, да, за несколько дней ликвидировав целую 39-ю армию, а потери там колоссальные, там в одних пленных порядка 40 тысяч человек, ну, на самом-то деле, вот. И для них это вот, вот опять же, понимаешь, как бы являлось то, что да выдержим, да, ничего страшного, ну, что там эти русские, ну, в принципе-то, ну, да, их много, ну, но мы-то умели, мы-то смелее, мы-то, знаешь, обочине, у нас и техника лучше. А тут вот такой вот удар, вот, да, вот, вот, вот прямо вот действительно ушат холодной воды. Что надо планировать операцию по-нормальному, а не то, что нарисовал там стрелочки. Ну, вы же вроде как элита, да, вы должны, ну а что должны? А вот а тут не элита, а тут просто, вот, просто противотанковые пушки на изготовку. Вот. И модуль, вот говорю, он больше не планировал, вот в штабе модуля такого, такой операции больше не планировалось. Хотя в уже в октябре, знаешь, отошли они от в октябре, где-то в середине октября отошли от понесенного чувствительного, да, это был чувствительный неуспех. Вот, в середине октября будет готовиться наступление через Молодой Тут с целью опять попытаться перерезать железную дорогу около Благого на Питер. Ну, это мы уже, когда, если будем Марс обсуждать, вот это мы и затронем. А почему важность Марса, да? Вот. Пока это отставим.
Спасибо, Алексей. До новых встреч. Смотрите нас на канале Дмитрия Пучкова. До свидания.